Вы слухаеце радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У гэтай гадзіне эфіру летнія званочкі Яна Максімюка. У вольнай студыі сустрэча з пісьменніцай Вольгай Іпатавай, а таксама эсэ Альгерда Бахарэвіча «Машына для душы». Як кажа аўтар, не кожны трактар на свеце беларус, але кожны беларус у душы трактар. Спачатку актуальная размова за круглым сталом. Якую нацыю будуе Дзень Незалежнасці 3 ліпеня? Якія шанцы іншага нацыянальнага праекту? Чаму Александр Лукашэнка напярэдадні свята выступіў па-беларуску? Гэтае пытанне ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, пісьменнік і публіцыст Віктар Марціновіч і сацыёляг Лідія Міхеева. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Трэцяе ліпеня ўжо шмат гадоў галоўнае дзяржаўнае свята Беларусі. Напярэдадні сёлетняга святкавання быў урачыста адчынены адноўлены музей вялікай айчыннай вайны. Музей, свята, магіла невядомага салдата – ўсё гэта не проста сімвалы, гэта інструменты фармавання нацыі. Так вось, якую ж беларускую нацыю фармуюць менавіта гэтыя сімвалы? Лідзія, вы мне казалі, што учора цэлы дзень хадзілі па Менску і, так бы мовіць, шукалі беларускую нацыю. Ну і як знайшлі?
Прагулявшись вчера по городу і посетив открывшийся музей Великой Отечественной войны, сформировала для себя такую картинку, которая символизирует беларускі народ, вот, как мне кажется сейчас. Это прекрасная гламурная девушка, которая фотографируется на фоне символов и знаков войны, на фоне там противотанкового ежа, который изготовлен из дерева, я замечу. А на фоне дома чужа, где-то там слева в отдалении, набиваются люди, которые изображают людей в национальных костюмах и поющие национальные песни. И все вот в такой вот шизофренической каше, которую мы наблюдаем уже много лет, но сейчас эта каша достигла какого-то абсолютно такого идеального, как мне кажется, лощеного выражения. И отчасти, кстати, даже сам музей это тоже показывает. А в музее все здорово. Музей показывает то, как классно, интересно было на войне. Ничего страшного в этом музее нет. Вообще ничего страшного. Даже залы, посвященные Холокосту, посвященные оккупации, они тоже такие вот классные. Мужчинам хочется потрогать там оружие, муляжи. Дети радостно везде бегают. Ну, то есть, мне кажется, задача сделать вот эту нашу большую национальную травму, войну, интересной и классной, она вот реализована.
Андрей, у меня да, вот этого вельми такого яскравого расповеду Лидии, до вас два пытания. Первое, ну, а вот уявим себе, что, скажем, это были б символы, ну, я не ведаю, скажем, Великого Князства Литовского, БНР, Варшанской битвы, ну, чым дзяўчаты б таксама рабілі селфі на тле гэтай, в прынцыпе, трагічнай гісторыі. А з другога боку, можа быць, это не нейкае там постсавецкае, постсавковае, беларускае, это чалавечае. Вот сёння злучаныя штаты святкуюць Independent Day, Дзень Незалежнасці. Пускаюць шуціхі, смажаць барбекю, а, в прынцыпе, трагічная падзея. Гэта стоіла велізарнай крові. Але людзі святкуюць.
Вядома, святкаваць вали б и вздымались б перед любыми упрыгажениями белорусской столицы и перед иншими. Было это свято, и что тут его возьмешь. Мне бентежить иншее. Такая концепция истории, такая концепция национальной идентичности, это не концепция истории идентичности незалежной державы, европейской державы. Это концепция истории идентичности территориальной аутономии России.
Виктор, який ваш отказ на пытание, якую ж белорусскую нацию формуют гэтые символы? Так, как сказал Андрей, вы сгодны?
Я вельми уважливо учора глядел парад. Вот, могу сказать, что уражение такое строкатое он покинул, потому что коли пошли физкультурники, некие девчины, которые натянутые у лосины, калі пайшлі мазы, якія з ніяких тьмяних для мене причинах. Диктор називав безпрецедентною, не маючи аналогів у світі машиною. Коли пішли білази, які там ось у один шерах з військовою технікою були поставлені, коли за ними пішли колони областей, ось, і Вітебську область означалював чоловік, який був наражений у такі плащ з скрою, я так розумію, він уособляв Марка Шагала, картина якого йшла за цим чоловіком у плащі з скрою. У мене таке відчування залишилося, як бицем би це, ведаєте, такий цирк Дю Салей, ось, скончилася програма, і ось вони у димі і копоті танков вертаються домой, такі втомлені, однак ще здольні посміхатися. Можна, звісно, розглядати, розбирати по пунктах, ну, наприклад, особливо розбирати військовий парад на День Білоруської Незалежності, який проходить під російськими стягами з російською воєнною технікою. Це шизофренія. Люди, які танчать на асфальті у лижах, це так само шизофренія. Сталінські вази на День Білоруської Незалежності, це шизофренія. І урешті-решт ми маємо якусь таку цікаву уяву, картинку белорусской идентичности, якая складывается за скепков. Видите, она складывается за китайских хаммеров, которые видовочно копируют американские войсковые машины Хамви. Мы маем аскепки сталинских неких парадов, так? И из этого всего лепится белорусский национальный проект. Я погодился с Андреем у тим сенсі, що в этом есть значная доля колоніалізму. Я погодився з Лідією тим, що в этом есть одвечная провинційная прага людей до гламуру. Ось, что врешті ми маємо у якості нації, у якості того, що пропонується лічить створальниками нації, ну, видовочно постсоветський чи навіть советський проект.
Віктор, а я от все-таки на конт якби концепту Андрея, який сформулював це так лапідарно, але вельми докладно. На ваш погляд, ось це, так би мовити, треш, постмодерн, да, який ми бачимо, це винік ось менавіта того, що, як Андрей сказав, це свято, скажімо так, символіка російської провінції, там, Рязані якої. Ці, це просто, ну, такий узровень уявлення у людей про пригоже, і святкували б яне, умовно кажучи, ВКЛ, це був би такий же треш. Тіні.
Ну, Владимир Набоков казав, що кіч – це прага людей до штучної пригожості. Ось тут ми докладно маємо прагу не тих людей, яким потрібно було пропіти це свято, до тих уявленням про пригожості, які вони мають у своїх не надто дукованих головах. І я боюся, що коли б вони лазили свято в ВКЛ, уходкам БКЛ просвечена, мне б так само не жадалося в этом свете присутничать. И, здається, это навод добро, что в этой люди зараз ласкуют советское свято, а те люди, які святкуют ВКЛ, яны святкуют в усполном, ніде на природе, ведаете.
Лізія, а як ви лічите? Чи має Андрей рацію, что справа вся у тим, ось в этой, так бы мовить, постколоніальной природе, на його погляд, і гэтага свята, і гэтага святкавання, тому яно вот вот так виглядає, як виглядає. А святкували б там угодки ВКЛ, БНР, це все було зовсім інакше. Ці справи в тим, що просто от ми, ви, Віктор, ну, як казав Остап Бендер, чужие на цьому празднику житті.
Я немножко по-другому смотрю на эту всю ситуацию. Мне кажется, постколоніальна, ну да, отчасти да. Но вот ключевые вещи, это то, как раз о чем говорил Виктор, это шизофрения. Вот это культурная шизофрения, в которой мы живем, в принципе, которая включает и подобие политики, да, которая в Беларуси существует. Смысл в чем? Смысл в том, что мы, вот, будучи зрителями всего вот этого, да, на параде, и будучи зрителями политики, которые нам показывают по телевизору, и рождаемся как нация. Потому что там, в телевизоре, и в нашей политике, точно такой же хаос. Точно такая же шизофрения. Вот огромное количество символов, которые эти парады все совмещают, абсолютно разнородных. Там конечно, Виктор их все перечислил. Все эти георгиевские ленточки, которые то снимают, то надевают, то Лукашенко негласно там эти георгиевские ленточки запрещает на 9 мая, потом сам появляется в каком-то галстуке, напоминающем георгиевскую ленточку. Вот эти все текучесть этих символов, которые могут в любом виде комбинироваться, уходить, приходить, и те заявления политические, которые делает Лукашенко, сегодня у него так, завтра ровно наоборот, или там вообще в одной речи может два абсолютно противоположных по смыслу высказывания каких-то допустить. Вот это все наша политика. И нас учат, что это нормально. И мы уже привыкли, что это нормально. Еще важный момент. Мне кажется, вот мы пока еще об этом не сказали. Очень важно то, ну, точнее, это знаково, да, этот парад проходил не утром, этот парад проходил вечером. Почему он проходил не утром? А потому что стало очевидно, что белорусский народ очень любит и уже привык, и уже сам себе разрешил огромными толпами гулять по ночному городу. Это показал чемпионат мира по хоккею, что белорусский народ очень хочет карнавала. Ему очень классно в этом карнавале. Немного иначе было раньше, да, ведь парады все-таки, они были более стерильными, что ли, да, то есть у них была эта тяга к помпезности, к возвышенному и так далее, к облицанию оружием, а сейчас совместили гуляние с парадом. Это тоже, ну, на мой взгляд, это очень важно. То есть народ начинает получать удовольствие именно от собственной массовости, от собственной крикливости, от собственной вот этой вот варенье, вот в этом вот хаосе карнавале, чувствует себя при этом победителем. С хоккеем там было сложнее, но вот здесь это однозначно, Вторая мировая – это однозначно такой хоккей, в котором мы победили. Причем мы-то победили как? Не сами по себе, не Беларусь, а с кем? С братней Русью. То есть это такое единение белорусского и русского народа в постмодернистской карнавальной форме.
Андрей, я вось да, так бы мовить, альтернативных каштовностей, символов, якія, можно сказать, они больш такие последовные, больш целостные, але можно спаслаться и на пытанні, можно спаслаться и на прямый, скажем, досвід. Другая сусветная война, Великая Отчинная война, ну, и она вот является каштовностью для белорусов. А вот на ваш погляд, накольки было бы легко, ці можно было б, скажем, уплішчыць им, скажем, унушить им іншую систему? Ці это просто пытание информационной политики нескольких годов. Вот зараз для них там 80% говорят, головная подея 20-го стагодия перемога в Другой Сусветной войне. На вот всей истории белорусской. Ну, менялась бы информационная политика, казали бы там, я не ведаю, перемога в битве под Оршей, например, там, те створения БНР.
Когда мы сверчали, что есть некие базовые каштовности у народа, какие у нас закладены просто от природы, какие нам до нас приходят с кривею, то мы тут сошли в такие, по-науковому кажучи, примордиализм. Не от слова «морда», а от слова «першесный», «початковый», «примордиальный». Вядома, есть некие рысы, которые отрозневают национальный характер. У Беларуси, например, это законопослухмяность. Эта риса была сформована в вынику долгого життя белорусов в Великом князстве Литовском, державе с вельми высокой передовой юридической культурой. Это дух статута Великого князства Литовского, он отрознивает нас от россиянцев, от украинцев. У белорусов это процелитость так сама, которая была сформирована просто нашим климатом, нашими географическими, природными умовами, умовами выживания. Але шмат какие рысы у народов, они формируются державой, социальными институтами, системой эдукации. Не лечите это некой там социальной инженерией, вот таких грубых, вульгарных формах. Мы ее зараз набираем, например, у авторитарных краинах, у России у той самой, и у Беларуси этой. Але, ну, любая держава, она формует. Концепция истории, она выучивается людьми от детячего садочка, у школы, про музеи, про то, что говорится, что тут чувать. И сегодняшняя ситуация, она сегодняшняя, колисти белорусы там до початку 20-го стагоддзя выховывались православной церквой и системой эдукации, и державой в духу захопления царизмом, царами, самодержцами, верили у цара батюшку. Теперь это дивно навод гучить, смешно гучить, когда тут носятся, допустим, с некими иконами Николая Романова, больше громадства воспринимает это как блаженство некое. А еще 100 годов тому свято в это верили. После верили у Пилсудского. Был культ Пилсудского, был культ так само. А вот православные имели это пиетет до польской традиции, решили себя православными поляками. После был Советский Союз, и там у Советском Союзе началась где-то от середины 60-х годов, началось створение культа Великой Отечественной войны. Так само же не одразу после войны, это зараз, с 60-х годов началось. Тому от державы залежит то, что акцентуется, что наоборот сыходит у тени. Не вертаючись до вашего питания, вот господарыня Михеева вельми добро отзначила, что як, например, подают войну в этом музее, так, что после периода, после полного периода, когда стараниями великих белорусских гуманистов, вот имеку Василя Быкова, Олеся Адамовича, война стала восприниматься як великий напомин про то, что это николи не повинно повториться, что это страшная трагедия, что у войны не женочее обличие, как написала Алексеевич. Теперь то, чему учили наши великие гуманисты, оно трошки вот забылось, и выходит вот эти ура потреты людей, и снова рыхтует до чего, что вам треба будет колись-то идти воевать. Ну а покличие вам треба будет идти вызволять Севастополь и Донецк.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – День независимости и национальный проект.
Виктор, а вот який ваш отказ на это питание? У якой ступени як бы можно формовать историчную свядомость, вот эти символы, привносить в массовую свядомость, а накольки они там свои есть? И вот, до речи, зараз Андрей сказал про гуманистов, про то, что война это николи не повинна повториться, але сдается в любой краине, так бы мовить, функция информационной политики это рыхтовать народ, да, войны, коли спотребится. Иншая справа, что вот поводле апошних опытаний не надо-то народ, так бы мовить, и подтримливая, скажем, идеи Александра Лукашенко, який каже, что коли там ворог до нас прыдет, так мы там дадим жару ему. В этом сенсе, у якой ступени вот эта теперешняя система символов рыхтуя на сам реч для такого отпору?
На мой погляд, та система символов, якая створалася у Беларусі у період з 1994 по 2014 год, 3 місяці тому потерпіла поразу у Криму, у Україні. Тому можна чекати, що зараз конструювання, стратегії конструювання свідомості білоруської ідентичності з боку держави будуть змінятися. Я б навіть сказав, що ми стоїмо одним кроком від початку державної білорусізації, ведається, тому що специфіка моменту полягає не тільки у тим, що Лукашенко робить промови по білоруську, тільки у тим, що ось у липні 2014 года у городі раптом зробилося вельми шмат білоруськомовної реклами. Однак ще й у тим, що про знищення білоруськомовних школок людей, які заховали веди мови, які здольні розмовляти на мові, амаль не залишилося. Тому я розумію, що Лукашенко такий приклад подав власне промовою білоруськомовною. Я розумію, що те, що сюжети по БТ почали пускати по білоруську, що частка програм білоруського телебачення, які ніколи не йшли по білоруську, почали йти по білоруську, хай це без помилками. Ось от телебачені зараз йдуть програми з помилками у білоруській мовленні. Так ось, що це поштурховує до нічого. Однак, яно насамреч, ось заклик «Розмовляйте на мові» чи там «Вучите мову» – це заклик такий пужальний для насельництва, тому що гэта ж заклики, які яе амаль што не выкладаюць у універсітэтах. Пытанне ў тым, якім чынам гэта дорусізацыя будзе праводзіцца. Я б нават сказаў, што мяне адштурхоўвае і пужае перспектыва таго, што разам з прамовай Лукашэнкі па-беларуску будзе зараз нейкія захады дзяржава чыніць протримати для того, щоб змінити гвалтовано їх дуже хутко. Я ж по-іншому не можуть, я не мають і ведаюсь тільки то, як змінити дуже хутко нечто. Ось вынять свядомость советскую, белорусскую, такая, ту свядомость, якая потерпела поразу у Крыма, и уставить у головы такую альярдово-миндовную белорусскомовную свядомость. И я боюсь не того, что это просто не спрацует, я боюсь и того, что это выкликает отмолвное наступство, что люди с ног спужаются мовы. То, что полторы тое, что уже было у перед с 91 по 94, коли занадто худкая белорусизация привела до прихода влады Лукашенко. Зараз мы бачим, как сам Лукашенко вымушен звертаться до белорусскомовного проекта, потому что разумеет, что и белорусского проекта, что белорусская советская история, русскомовная, основанная на міфія про Велику Айчинну війну приведе його просто в руки Путіна. І у історичній перспективі після сходу Лукашенки ми будемо мати виключно один шлях – шлях до Москви. Таким чином, моя перша теза у тим, що ми у один кроку від долучизації з боку держави. Друга теза у тим, що долучизація може мати не те наступство, яке я б хотів би побачити.
Лідія, а ви згодні з Віктором, з ось його трактовкою махчимої білорусізації? Ну, покуль особливо такі прикметів нема. Ну, сказав Лукашенко частку своєї промови по-білоруську, там з'явився помнік Альгерду, так уже і Віктор перестерігається махчимих кепських наступств у цій білорусізації. А ви?
Ви знаєте, Юрій, ні, я не боюся білорусізації. Мені кажеться, що... і от чому. Мені кажеться, що она носит исключительно внешний имитационный характер. И все эти жесты, они, ну, как бы такие перформативные, и не привлекут они никакого глубинного проникновения мовы или каких-то исторических дискурсов вот, в нашу культуру. Я думаю, что это очень приходящее и очень внешнее. Могу привести пример похожий, да, вот, связанный именно не с языком, а с тем, как пытаются апроприировать какие-то ценности и фигуры, которые уже стали фигурой национального возрождения. Меня поразила просто колонка Гидина, которую я зачем-то прочитала, посвященная Василию Быкову. Она называлась «Наш Быков». Автор в этой колонке очень был расстроен тем, что фигуру Быкова как бы апроприировали исключительно националистические силы, что сейчас он как бы канонизируется, что много сейчас говорят о том, какую он политическую позицию занимал вот последние там десятилетия своей жизни. Ему кажется это несправедливым, поэтому он приводит факты того, какой их Быков, то есть как он менял свою политическую позицию на протяжении всей своей жизни, как он прогибался под любую политическую конъюнктуру. Ну, то есть, по сути, идет такое чуть ли не очернение фигуры Быкова. Зачем? Просто апроприировать как можно больше, отобрать как можно больше у своих оппонентов. То же самое с мовой. Мне кажется, это просто такой какой-то заброшенный булок, что вот у нас есть значит, трактора Беларусь, Васильки, там еще что-то, и мова. Просто напомнить об этом, что мы чем-то отличаемся от русских, мы отличаемся от определенным там узором на вышиванке, и вот такой вот нашей милогушной мовой. Я боюсь, что дальше никуда ничего, такая белорусизация не приведет.
Андрей, вот наши коллеги выказали свои меркования. Я памятаю, мой коллега Виталь Цыганков некогда написал блог, что вот белорусская влада подобна на мітичного царя Мідаса, який до чого не докранався, все перетворалося в золото, а до чого білоруська влада не докранається, все перетворається, ну, скажімо так, не в золото, а в ніяку іншу субстанцію. Так ось ці не отримлюється так і, скажімо, з білоруської історії, з білоруської мови, що як вона до цього докранається, ну, і воно перетворається в нечто таке, що лише би вона не докраналась, лепш би це було таким сакрумом ну, тих людей, які не мають дочинення до влади.
Ну, по-перше, меркование Цыганкова, оно, наверное, публицистичное и поверховное. насамрэч беларуская дзяржава досыць эфектыўная і эфектыўна рэалізуе многія задуманыя праекты, не ўсе, але многія рэчы, і связваць это, відаць, трэба у тым ліку з нацыянальнымі рысамі беларусаў, з той самай іхняй законапаслухмянасцю, з той самай іхняй рацыянальнасцю, працавітасцю, скажам, была задуманая рэформа бюрократычных механізмаў у краіне. Яна была праведзена, яна вельмі паспяховая. Цяпер, каб атрымаць нейкую даведку, беларусу трэба амаль не прыходзіцца траціць часу. Трэба, ну, гэта адрозніваецца ад суседніх краін. Ну, гэта, канечне, ўжо не я сышоў трохі ў бок ад сённяшняй тэмы. Што да мовы і ведаў пра гісторыю, ведаў пра нашей национальной отметности, но без державы никуда. Никто, на державу не должны провести белорусизацию. Силами самого громадства это немогчимо сделать. Мусят быть полные державные механизмы сприяния этому. Самый яркий приклад того, как поспехово была отруженная национальная мова, национальная культура, дае нам сегодняшняя Каталония, региона Испании. Здарылася ў гэта ў Каталоніі пасля смерці Франка і пераходу Іспаніі да дэмакратыі. Гэта была частка дэмакратычнага працэсу. І я не думаю, што ў Беларусі можа быць толькі тое самае. Перамены могуць адбыцца. На беларусізацыі цяпер не будзе. Гэта будзе фармальнасць, хутчэй, чым рэальны працэс, такое выкарыстанне беларускай мовы ў якасці рытуальнага сродку. Реальные змены могут начаться только после глубинных изменений в экономических отношениях, в экономической ситуации в свете, сопоставленных с теми, которые отбылись в конце 80-х годов.
Выслухали передачу «Пражский акцент». У размове за круглым столом удельничали шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, письменник и публицист Виктор Марцинович и социолог Лидия Михеева. Вел гутарку Юрий Прокопуст.